Здравствуйте, друзья мои! Наверняка вы слышали, что Константинопольская церковь какое-то время назад прославила в лике святых мать Марию Скопцову или по другой фамилии Кузьмину Караваеву. Мы, советские люди, хорошо помним это имя благодаря фильму одноименному, который был снят в 1982 году. Он так и назывался «Мать Мария». Рассказывал он о биографии этой удивительной женщины. И особенно мне запомнилось ее общение с Александром Блоком и чудесные стихи, которые посвятил наш гениальный поэт этой девочке, которой было 15 лет. Почему ее прославили в лике святых? Почему она так почитаема? Это очень интересно, потому что биография «Мать Марии» — это тот сюжет, который требует некоторого нашего богословского осмысления. И очень важно осмыслить ее как новый тип благочестия, если хотите. Современный, очень важный, интересный. Потому что «Мать Мария» — человек необыкновенной судьбы. Подумайте сами, она принадлежала к дворянскому роду, в детстве дружила с Константином Петровичем Победоносцевым, потому что ее бабушка была соседкой Победоносцева и с самым влиятельным чиновником Российской империи водила дружбу девочка, совсем маленькая, которая жила в Крыму, но переписывалась с этим выдающимся государственным деятелем. Она считала его своим другом. Это была большая дружба, которая закончилась, правда, в подростковом возрасте, когда мать Мария увлеклась революционными идеями. Но потом была дружба с Александром Блоком, переписка, интересные разговоры, беседы. Мать Мария получила блестящее образование. Она общалась с выдающимися деятелями Серебряного века. Представляете, она молодой девушкой посещала собрание в башне Вячеслава Иванова, знаменитые среды, ночные бдения Вячеслава Иванова, где они в подлиннике читали античных классиков, рассуждали о достоинствах стихов французских символистов. И наряду с этим увлечение революционной деятельностью, потому что революция не прошла мимо мать Марии. Она, как активный член общества, внедрилась, так сказать, во всеобщую борьбу и даже была какое-то время активным участником партии эсеров, была городским головой Анапы и, представьте себе, даже участвовала в организации заговора против Троцкого. Вот биография у человека. Конечно, она была светской дамой, совершенно мирским человеком, и церковь для нее была чем-то совершенно лишним, тем более, что она пережила такой подростковый кризис. Ее детская вера испарилась после того, как она потеряла любимого отца. Она очень любила своего папу, и когда он умер, она сказала: «Эта смерть никому не нужна, она несправедлива. А если она несправедлива, значит, ее попустил несправедливый Бог, но это невозможно, значит, Бога нет». И обрела она Бога, она стала на церковный путь, уже оказавшись в эмиграции. Оказавшись в эмиграции, имея на руках троих детей, она пережила смерть своей любимой доченьки Анастасии, и она писала это в своих стихах, она делала карандашные наброски. И смерть любимого ребенка привела ее к Богу. Она стала верующим человеком через какое-то время. Не просто стала верующим человеком, активистом христианского движения молодежного, но и она принимает монашеский постриг. И вот здесь начинается то, что вызывало споры вокруг имени Мать Марии, потому что она была очень необычной монашкой, очень необычной. Она не жила по монастырскому уставу, она всю себя отдала на служение ближнему. Она увидела, как много во Франции эмигрантов, которые просто ведут жизнь нищих бродяг, не имея возможности не заработать себе на кусок хлеба, спиваясь, впадая в какие-то жуткие совершенно грехи, преступления. И мать Мария поставила себе целью служить этим несчастным людям. И вот она в монашеской одежде ходила каждое утро на парижский рынок, чрево Парижа, и собирала там то, что у нас сейчас называют некондицией, какие-то обломки капустных листиков, протухшую рыбу, все это она собирала и потом готовила обеды для этих несчастных русских эмигрантов. Она умудрилась найти людей, которые купили дом, который она собственными руками обустроила, где могли найти себе ночлег эти люди. Она ездила к шахтерам русским, которые работали в Пиренеях, она с ними разговаривала, она мыла им пол, она их утешала, она читала им Священное Писание. И еще один из ее подвигов, который меня в свое время потряс, никому не было дела до душевно больных русских эмигрантов. Все как-то про них забыли. Церковь, общество, литератор. Никому это не было интересно. Одна мать Мария объездила парижские клиники, разыскала этих больных, и некоторых из них, благодаря ее поддержке, благодаря ее помощи, их даже выпустили из этих лечебниц. А другим она облегчила жизнь. Еще одной ее заботой была помощь туберкулезным больным, которых русские туберкулезные больные не имели никаких прав во Франции. Она добилась даже законодательных инициатив, чтобы эти люди получили возможность лечиться бесплатно, работать в санатории, потом лежать в санатории, получать добротное лечение. То есть это невероятная совершенно деятельность, которую проводил только один человек. Это очень раздражало сестер-монахинь, которые были рядом с ней. Они говорили, что надо молиться, надо выполнять церковный устав. А она вот себя целиком и полностью отдала людям без остатка. Последний ее подвиг пришелся на время Отечественной войны, или как для Европы это Вторая мировая война, когда Париж был захвачен немцами, и начался террор против евреев, и она вместе с отцом Дмитрием Клепининым и своим сыном Юрой и Ильей Фондоминским помогали этим несчастным людям, прятали их, выдавали справки о крещении, организовывали побеги. То есть они знали, чем они рискуют. И тем не менее, они делали все, чтобы спасти этих людей. Вот она лично сама спасала, например, из лагеря для евреев, организованного в центре Парижа, деток, вывозя их в коробках из-под мусора, вынося просто на себе. Вот это монахиня разве? Это монахиня. Это монахиня. Она всю жизнь очень уважала юродивых, и себя, пожалуй, чувствовала скорее юродивой среди нашего стройного, красивого, приличного монашества. Но мне кажется, это тот тип благочестия, который родился из отзывчивого сердца. Это был ответ на евангельский призыв. И поэтому мать Мария была права, и она умерла как мученица, потому что в конце концов ее заключили в концлагерь. В концлагерь попал также отец Дмитрий Клепинин, ее помощник, и ее сын Юра, люди, которые могли спокойно жить, не пообещав немецким властям, что они больше не будут помогать евреям, но они не дали этого обещания. И мать Марии погибла в концлагере. Остались воспоминания о том, как она там жила, о том, что она своей бодростью поддерживала всех женщин несчастных, которые находились в этом лагере. Как она приободряла к жизни, как она шутила, как она проводила лекции среди этих голодных женщин, как она читала им Евангелие, разъясняла слова молитв, сколько она сделала для них. И когда ее отправляли в газовую камеру, есть история о том, что она пошла вместо женщины, которую приговорили как одну из немощных, да, к газовой камере. Есть несколько версий этого рассказа, несколько историй. Точно сейчас мы не можем всех деталей восстановить, не то, что она добровольно пошла, отдала свою жизнь за жизнь другой русской женщины. Это бесспорно. И ее биография, она является какой-то совершенно новый тип благочестия. Ведь святые — это люди, которых мы называем святыми и канонизируем только с одной целью — люди, которым надо подражать. Вот, наверное, сейчас ее образ, он требует нашего пристального осмысления, потому что Господь от нас, от христиан, требует активности в этом мире. Не только активности молитвенной, благочестивой, церковной, но и, как говорила Мать Мария, оцерковление жизни, чтобы храм вышел навстречу людям, чтобы мы отзывались на нужды наших близких людей. Поэтому образ Мать Марии Скопцовой, он для нас новый, неосмысленный, может быть, в чем-то противоречивый, но он нуждается в осмыслении и даже в подражании.